Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Мы продолжим. По-прежнему ожидаем мнений, мыслей, просто интересных сообщений. WhatsApp 9687663311. Есть приложение, есть телеграм-канал, есть телефон 95-95-91-2, код Москвы 495. Год заканчивается, а события приходить не перестают. И происходить не перестают, и сообщения об этих событиях тоже не перестают приходить. На связь со студией радио «Спутник» политолог Владимир Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, студия, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Собственно, с некоторых сообщений я и предлагаю вам начать эти полчаса. Любопытная инициатива была озвучена правительством России о том, что надо бы прекратить действие договора Совета Европы в отношении России. Так прямо под конец года, мне кажется, достаточно знаково, так символично. Но, тем не менее, если были приостановлены членство, если регулярно уже на протяжении нескольких лет с определенными ограничительными мерами Россия, российские представители, делегации сталкивались, то как бы зачем тянуть? Как прокомментируете и в каком направлении этот вообще процесс будет развиваться? Потому что вроде Совет Европы привыкли к тому, что авторитетная организация. Как оно на самом деле? Расскажите.
Ну, прежде чем я перейду к обсуждению, что такое Совет Европы, я попрошу радиослушателей подписаться на мой канал Сергиенко Владимир, кириллицей, и тем самым высказать мне доверие. Чем больше подписчиков, тем лучше. И знаете, если у вас есть какие-то интересности, сбрасывайте просто в комментариях и переходите по ссылке, чтобы вот прямо сейчас вживую смотреть включение. Что же касается Совета Европы, ну, во многом нужно нести ответственность за то, что мы сами годами создавали, например, культ этого же Совета Европы. Например, культ Европейского суда по правам человека. И лоббисты интересов мировоззрения, которые вдруг осознали, что Совет Европы нужен ли еще, или, например, нужен ли Европейский суд по правам человека. Там очень много людей, которые в старые времена работали как раз в направлении, что давайте будем вместе здесь в одной упряжке делать мир лучше. И риторика изменилась не в течение этого года в отношении России в том же Совете Европы. Прекрасно понимали об определенных стандартах, прекрасно понимали, к чему это ведет. И за словами «давайте улучшать демократию» скрываются определенные вещи. Улучшение демократии в контексте «мы делаем, как вы хотите» и называем это улучшение демократии по вашему образцу. Или улучшение демократии, что вы учитесь нас слушать. Я считаю, что в отношениях и Европы, и России достаточно много ошибок с двух сторон. Вот не оголтело с одной стороны, там Европа делала ошибки. Я считаю, Россия тоже делала ошибки. И иногда нужно было намного жестче действовать. Намного жестче. Иногда нужно было громче дверями хлопать. Иногда нужно было обращать внимание на то, что определенные дела, там, например, в Европейском суде по правам человека странным образом кочуют не по принципу подачи заявлений, а политической востребованности для медийных новостей, для того, чтобы взять какую-то шапку, там, айсберг, вершину, в достижении именно создания, достижения вот такого эха медийного, которое бьет уже по политикам, подчеркнуть, что вот нарушение. И там, ну, пожалуйста, там все демонстрации Навального в старые времена, они все сводились к тому, что если Навальный и его команда подавали в Европейский суд, то почему-то очень быстро доходило это до рассмотрения. То есть не верхнюю папочку брали, а именно актуальную, которая приносит определенный барыш в спекуляциях против России. И в те времена абсолютно не хватало именно вот этого хлопания дверью, обращений публичных, громких, вызывания на ковер. Там, я считаю, что в этом отношении жесткость нужно было демонстрировать не вчера, не год назад, не два, не три. И заигрывание постоянное с такой определенной европейской ценностью, давайте создаем определенные коридоры, взаимопонимание, оно все было вот до 2007 года, до знаменитой речи Путина. После чего многие осознали, что Россия начинает быть тем игроком, с которым нужно считаться, что действительно вот начинается зарождение какого-то единого пространства с уважением друг к другу от Лиссабона до Владивостока. И вот это уже не понравилось многим. именно, я считаю, там зарыты корни или, скажем так, начало спецоперации по разрушению вот этого большого плана, потому что стандартизация в экономике, беспошлинная торговля – это все увеличивает благосостояние. Честная конкуренция – это все увеличивает благосостояние. И Совет Европы, знаете, ну, это последняя, наверное, инстанция, которая сейчас не политизирована, там, или политизирована. А что, ОБСЕ не политизирована? Абсолютно политизирована. А что осталось не политизировано в тех инстанциях, которые должны были бы быть площадками действительно для архитектуры определенных направлений? Там. И, знаете, в отличие от Евросоюза, Совет Европы, ну, он, ну как вот, отношение там, к изданию обязательных законов, какие полномочия вообще, вот обеспечение там, соблюдения отдельных международных соглашений, которые европейские государства там между собой достигали. Знаете, сейчас громко хлопать дверью – это уже необходимость. Ну а что с ними общаться? А вот если посмотреть вообще на само состояние отношений, мне кажется, это уже закончилось еще примерно ну, года 4 назад, то есть после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, этот процесс такой был дымящий, коптящий, но он, по крайней мере, какой-то был. А потом медленно-медленно-медленно он сошел совсем на нет.
А можно здесь немножечко вот так вот набросить, что называется, так не то, что тему, а реплику? Ведь действительно, вы упомянули слово «площадка», и долгое время аргументом в пользу того, чтобы находиться в различных международных организациях, было, мол, это площадка для того, чтобы высказать свою точку зрения, чтобы донести свое мнение, ла-ла-ла-ла, в общем, чтобы быть услышанным. Так ведь действительно уже достаточно давно, ну, как минимум несколько лет назад, практически все эти площадки превратились в кружки по интересам, где либо ты с нами, либо ты против, ну, против нас, без нас, где в организации собираются только единомышленники, где плюрализма не увидеть, где каких-то разных сторон тоже не увидеть. Все к этому пришло. Это какая-то реалия политики или это вот так вот исключительно наблюдение?
Ну, давайте копнем поглубже чуть-чуть. То есть вот вершина айсберга, она так и выглядит. Там есть еще абсолютно, хочется сказать, дно. Ну, давайте, вот я, например, помню выступление Петра Толстого в ПАСЕ в Страсбурге. Помню, как Леонид Слуцкий выступал. То есть, знаете, даже нравится смотреть, когда представитель России встает, как уши прижимают некоторые твари. Я имею в виду там зайчиков, кроликов и прочий животный мир. А это живые люди, парламентарии, которые прижимают уши. И голос был слышен. И, знаете, была такая вот какая-то определенная вещь. Вот есть реакция. Потом есть кулуары и действительно площадка, где ты находишь настоящих друзей России, настоящих друзей Европы, которые переживают за Европу с точки зрения, ну давайте так, эгоизм европейский. Он может быть внероссийским, он может быть проевропейским, но он может иметь краски антиамериканские, он может иметь краски антияпонские в торговой войне, какие угодно. И находишь общий язык с точки зрения и парламентариев, с точки зрения прав человека, с точки зрения вечных дискуссий. Но тебя, по крайней мере, слышат. И вдруг из вот этих вот дискуссий, кулуарных чаепитий, где действительно происходил обмен мнениями, как наблюдатель, говорю, неоднократно сидел, вот втыкаешь в ухо переводчика и слушаешь, что вот парламентарии обсуждают. И вдруг ты понимаешь, что существует система. В этой системе идет злоупотребление большинством, которое встает и повторяет определенные мантры. А дальше, как бы сильно, как бы мощно, как бы красиво не выступал Толстой и Слуцкий, там Роднина, там, ну все, их не слышно, их задавили большинством. И в этот момент начинается не демократия, потому что в азах демократии есть очень интересный момент. Это когда большинство отвечает за права меньшинства, а не угнетает их. Создает все возможное, чтобы меньшинство имело возможность выразить свое мнение, жить по своему образу, по своему культурному коду. Но когда большинство тебя начинает нагибать голосованиями или забивать пустословием, это уже не демократия. Все. Демократия в этом режиме изменилась очень сильно. Я считаю, что первые окраски, вот когда появились вот эти проамериканских веяний, они пошли по методичке определенной. И дальше, ну давайте так, разыграем. Там Эстония, Литва, Латвия, уже три государства. Там Польша плюс еще кто-то, плюс Украина. И там выходит полунаркоман какой-то, который в внутри комитета будет разговаривать о том, что нужно выпустить какую-то резолюцию, извините, потом все разъезжаются, потому что пятница, и большинством голосов присутствующих в зале, там сидит 30 человек, какую-то слюнтяйку гоняют по Турции и по курдам, но это цирк. И замечательная вещь, Совет Европы, понимаете, который создавал конвенцию защиты прав человека, основных свобод. Мать вашу, это моя свобода быть мужиком, ухаживать за женщиной, вставать, уступать ей место, подавать руку. Нет же, это теперь все, это теперь табу, теперь нужно вот под феминизм подстроиться. И пошла пропаганда ЛГБТ+. Нет, это уже не свободы начались. Я считаю, что изменился сам основной принцип демократического сосуществования. Перестали не слышать, перестали не видеть, а перестали ценить друг в друге право на то, что ты имеешь право быть инакомыслящим. Без тавтологии, право на право. И в этом отношении... Институты, в принципе, сдулись примерно, ну так тоже, скажем так, за последние 10 лет они изменились полностью. Я не узнаю Европу в контексте там свободы СМИ, но я и эти институты не узнаю. То есть вот это вот воодушевление, почему я начал с критики чиновников, которые когда-то топили. Где-то я их понимаю. Критика моя заключается в том, что надо дверями было раньше хлопать и погромче, и прям свою повестку навязывать. От того, что дипкорпус увеличился бы там на 300 человек, и пробовали там в свои ряды притянуть еще пару стран, чтобы поднять свою повестку. Но все это движуха, вот если честно, никуда ни к чему не ведущее, ты теряешь национальный суверенитет не в контексте «ах, красивые слова», а в контексте, что ты хочешь сказать что-то о своем, о наболевшем, а тебе говорят «нет, а давайте поговорим о ваших там геях, лесбиянках и навальняках». Понимаете? Но не сводится вся жизнь к этому. Стандартизация торговли, например, намного важнее была, и допуск товаров – это тоже национальные интересы. И когда дискриминируют Россию по праву инвестиций в европейскую экономику, замечательный пример. Россия – завод «Опель». Как сказал Владимир Путин, спасибо за науку тогда. И, в принципе, абсолютно правильно. Не пускали инвестиции. А зачем тогда нам нужны вообще арбитражные суды? Зачем нам нужны вот эти внешние регуляторы правового поля внутри России? И еще и выполняли долгое время. И, знаете, я так скажу, критиковать можно. Вопрос, что с этим делать? Вот расстаемся. Даже безболезненно, я бы сказал. Даже никто не заметит, кроме там, я не знаю, единиц. Может быть, там, ну, пальца двух рук и двух ног, и хватит. А вот что делать дальше? Насколько выстраивать нужно другие взаимоотношения? То есть, а может, правда стоит там с Китаем, с Бразилием, в системе БРИК переосознать на определенные стандарты и ошибки, которые были с Советом Европы, с ЕСПЧ, перенести их уже как переработанные, выжатые в то будущее, в котором будет все это работать и помогать вот действительно там увеличивать благосостояние. Ну, чтобы холодильник был побольше, получше и наполнен был свежаком, а не консервами.
Давайте от организации к конкретным политикам, пусть и бывшим, перейдем. Ну, достаточно любопытно было, ну, как минимум интересно, хотя, конечно, и с негативной коннотацией, было услышать от Ангели Меркель вот те памятные слова про Минские соглашения, о том, какова была их истинная цель со стороны Запада, имеется в виду в плане подписи. И тут примерно то же, пусть и в интервью украинской прессе повторяет бывший президент Франции Франсуа Олланд. Ну, тот еще, конечно, президент с разных точек зрения, но тем не менее, вот как с этим, я не знаю даже сказать, жить дальше, учитывая, кому доверять можно, кому доверять, вообще никому получается не доверять. Если вот прямым текстом говорят, что тогда единственное, чтобы поставить подпись, нужно было, причина, это чтобы остановить русских.
Вопрос понятен. И Франция, Германия и Польша непосредственно – это три гаранта того, что не произошло бы, вот как-то не странно звучит, госпереворота на Украине. Германия, Польша, Франция. То есть если говорить только о Меркель, это будет не совсем истина. Ведь тогда кабинет Януковича пробовал дозваниваться и Штайнмайеру, и польскому коллеге, там, Сикорский, и французам, всем дозванивались, никто трубку не снимал. То есть сговор имеет место быть. Другое дело, насколько этот сговор аргументированно сейчас по чуть-чуть будут все выплескивать. Ну, например, были ли доказательства? Это очень легко установить депутатским запросом в странах, которые имеют отношение к тем гарантиям, там, к тем перемириям, к тем, кто под минскими протоколами подписывался. Была ли на тот момент информация из разведсообщества, из экспертных кругов о том, что, например, Россия собирается завоевать Украину, включая Ужгород, Львов, ну то есть все западные галицийские области, и там и еще что-нибудь. Если нет, то тогда, господа, вы врете. Вы врете или в тот момент исторически непосредственно России, вводя ее в заблуждение, либо вы сейчас пробуете себя выставить этими красавчиками, мол, мы были дальновидные, и Украине надо было. Нет, ребята, история не знает сослагательного наклонения «бы». История – это факты. И по фактам получается так. Если сегодня вдруг кто-то в гарантийном списке, в списке гарантов увидит, например, Германию, которая будет очень хотеть, то я бы скажу, так, а с какого бодуна Федеративная Республика должна присутствовать, потому что они опять захотят время выиграть.
Абсолютно точно.
В этом отношении, когда некоторые договора на коленках стряпают западными политиками, опять же, вот мы вернемся к первой теме. А почему такое безумное доверие было европейцам? Что за культ такой Европы был?
Ох, это вы сейчас меня провоцируете на очень долгую в этом смысле тираду и дискуссию
Китай,
о том,
почему
что
не присутствовал?
Культ идеализации Запада – это какая-то что-то на подкорке уже у россиян в сознании, в менталитете, у некоторых, хотя и у многих.
Надо с этим работать, чтобы это изменить. И Оланд, конечно, когда говорит, ну да, конечно, вот Украине нужно было дать время. Знаете, мне кажется, что это риторика, такая слабая попытка поддержать Меркель на самом-то деле. И риторика Запада, который сегодня придумает аргументы, почему, оказывается, они делали ошибку, это до тошноты доходит, когда слышишь представителей парламента, кабинет правительства, воспоминания, мемуары этих людей, имеющих отношение к принятию решений, ставящих подписи, мол, как же вы тогда были недальновидны, уже тогда нужно было с Россией разговаривать по-другому, уже тогда нужно было строить было газовые хабы на сжиженный дорогой газ из США. Вы не правы. И в этот момент политики начинают вдруг подыгрывать. О, да, мы сделали ошибку. Да вы идиоты, у вас было все хорошо, у вас был газ по дешевке. Идиоты в контексте слова, что люди, не умеющие заниматься политикой. И мало того, что дешевый, он регулярно был в тех объемах, в которых вам нужно было. И вы поступали абсолютно правильно на тот момент. Политическая ситуация была стабильной. Другое дело, что вы просели в момент изменения политической обстановки и стали спекулировать ей. И вот эти подыгрывания все время, да нет, ну что вы, мы уже тогда знали, что Украине нужно дать было время. Это попытка обелить себя по заказу сегодняшней повестки на Западе, где пророссийская любая повестка, или, мол, как вы могли экономически выстраивать какие-то отношения с Россией? Как вы могли заводы строить, там, BMW, Volkswagen, Siemens? Как вы могли железную дорогу в России строить? Они же планировали напасть. Понимаете, это дешевая спекуляция, но она срабатывает. Это дешевый прием, который политикам прям навязывает такое. И Меркель открыла, на самом деле, бочку Пандоры. Я думаю, она еще получит очень хорошую политическую ответку от своих же западных коллег, которые скажут, как она их втягивала в определенные переговоры. И выяснится, что не было никакой мотивации сделать превентивные меры по отношению к России. Просто они лгунишки. И в этой своей лжи им нужно сегодня оправдаться. То есть не отстаивать свое поведение 10 лет назад, 15, а сегодня придумать формулу и рассказать, какие они мудрые и как они тогда уже дальновидно видели. Ну, примерно вот так вот и Баоландия тоже.
Это действительно такой достаточно момент, который вряд ли, конечно, будет проверен, вряд ли озвучен, насколько где там у кого какие разведданные были, но вы очень хорошие слова сейчас сказали, это действительно нужно воспринимать еще и в таком ключе. Тем не менее, в будущее, если попытаться взглянуть в 23-й год, Владимир, чего ожидаете? Как будет, условно говоря, развиваться? Про что будем через год подводить итоги? Есть сейчас, по вашему мнению, может быть, то, чем вы интересуетесь? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, давайте так, без мечты, без кофейной гущи, а то, что есть, исходим из определенных правил развития ситуации, что будет происходить дальше. Есть ли еще возможность у Запада усилить экономическое давление на Россию, ввести какой-то дополнительный, очень болевой для России санкционный пакет? Нет. То есть в этом отношении я не вижу ухудшения. Когда кривая падает вниз, в какой-то момент, помните, в пандемии было объяснение плато. Мы выйдем на плато. А это негативное плато внизу, когда мы выходим на это плато негативных санкций. То есть они уже не могут больше влиять. И грабеж уже был. Ну, то есть заморозка с последующей передачей там активов. Многие вещи произошли. Вот это вот плато, оно как раз в 2023 году будет достигнуто. Это значит, хуже не будет. Это логика, это не желание, это просто логика, что касается санкционного режима. Что касается сегодняшних дипломатических усилий Запада, а также всех этих теневых сливов, которые говорят о том, что пробуют дипломатически что-то урегулировать, пока что на горизонте никакой дипломатии вообще не видно. Изначально стоим на разных берегах, говорить не о чем. Если секретарь Совета Безопасности Украины говорит о том, что в 2023 году будут войска Украины в Крыму, то я ему говорю, ну, либо ты не профессионал, либо употребляешь не те вещества и под ними говоришь какую-то ерунду, потому что...
Возможно, и то, и то.
Может, и то, и то, потому что даже с точки зрения пропаганды врага, когда начинает он мотивировать как-то, ну, думай, о чем ты говоришь. Ты правда пробуешь замахнуться на уничтожение Черноморского флота и на то, чтобы весь Черноморский флот, несмотря на глубину фарватера, попробовать загнать в Азов или что? Ты о чем вообще говоришь? И вот здесь я тоже не вижу ухудшений. Мы тоже достигли определенного плато, есть определенное равновесие. Я вижу улучшение с Китаем. Юань, рубль должны затанцевать. Они друг друга пригласили на танго, а танго танцуются только вдвоем. Может к ним присоединиться крипта, может к ним присоединиться, кроме крипты, еще кто-нибудь, там Алжир к БРИКСу присоединиться, это очень важно. У меня вот кот зашел, помогает вести программу, меня учит, не знаю, слышно, не слышно.
Немножечко,
поздравляю,
да,
тоже всех с Новым годом. И в этом отношении, я думаю, рубль, вот знаете так, приготовился, расчистил дорогу, а теперь должен заявить о своем праве существования в билатеральных зачетах с несколькими важными ключевыми партнерами России. И в этом отношении я вижу выход рубля на очень интересные моменты. Дальше. Фармакология. Запад думал, что накажет фармакология России. Все, замещение Запада, замещение, не импорт замещения, Запада замещение произошло. В этом отношении тоже плато было достигнуто, я не вижу ухудшения. Теперь конкретно об улучшении. Вы знаете, когда вдруг получается, что ты хлеб и молоко больше не получаешь, за которое ты должен расплачиваться нефтью, будешь производить сам. То есть происходит определенное создание рабочих мест, о которых раньше не думали на территории Российской Федерации. И это замечательно, потому что будет развиваться внутренний рынок, внутренняя индустрия. Здесь, ну, без эмоций абсолютно, это будет только улучшение. И я думаю, самое важное – это в 2023 году стабилизация и выстраивание архитектуры безопасности, они достигнут именно откровенности. Это когда будем говорить открыто о кибератаках или о кибернеатаках, о том, сколько там тысяч атак в день на Россию происходит, и обвинение, например, Запада, что российские группировки берут на себя ответственность там, за атаку там, польского сейба там, или еще что-то. Это очень большая проблема, и наконец-то начнут о ней говорить. Произойдет какое-то сближение в понимании, что такое мир в киберпространстве. Эта вещь очень важна, ее многие недооценивают. Но если не мир, то хотя бы правила, то хотя бы взаимные, ну, скажем, приемлемые условия, в которых мы обязуемся на государственном уровне не атаковать некоторые структуры. Ну, вот это или отслеживать пиратов, вымогателей в киберпространстве. То есть что-то должно произойти вот именно в нащупывании диалога друг с другом.
Но на данный момент как-то об этом, в особенности под конец года, о таком остается, наверное, только мечтать.
Ну, знаете, я думаю, нужно не мечтать, нужно работать в этом направлении. И я думаю, знаете, у нас тоже изменится, например, вкусовая категория культурного кода. Это кино, театр, вот здесь литература, музыка. Должны произойти определенные изменения. Не надо больше перепродаваться, потому что ты должен перепродать родину.
Владимир, чтобы тебе давайте на этом уже поставим точку с запятой. Время, к сожалению, заканчивается. О том, что продаваться и перепродаваться не нужно. Очень хорошие слова для завершения. Политолог Владимир Сергиенко на радио «Спутник».